Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне «Комсомольской правды» Самара, 98,2 FM. У микрофона в студии Марина Магвай. И что я хочу вам сегодня сказать в самом начале нашей программы, нашей темы дня. Нервные клетки не восстанавливаются. Смысл этой фразы, к сожалению, давно замылился в понимании современного человека, в частности, самарцев. Ежедневно мы потребляем тонны информации. Не высыпаемся, нервничаем из-за семейных неурядиц или из-за каких-то проблем на работе, а зачастую из-за тех вещей, которые от нас не зависят вовсе. Не мудрено, что на днях появилась следующая статистика. Самара вошла в топ-5 самых тревожных городов России. 69% самарцев признались, что за последний месяц у них повысился уровень стресса. Такие данные приводит HeadHunter и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом». При этом 58% самарцев заявили, что стали больше нервничать, а каждый восьмой отметил увеличение тревоги, которое не считает критическим. Однако вот эта цифра, 69% самарцев, конечно, вгоняет в тревогу специалистов. И специалист, психолог, психотерапевт Антон Мерешко сегодня пришел прокомментировать эту ситуацию. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вновь видеть вас в этой студии. Ну, вы сами все слышали, что происходит. Если интересно, могу рассказать, в каких городах еще больше люди тревожатся, нежели чем в Самаре.
Да, скажите, пожалуйста.
На первом месте Нижний Новгород, согласно вот этому социологическому исследованию. На втором месте Казань. Посерединке Москва. Четвертую строчку разделили Санкт-Петербург и Новосибирск. Там по 71% жителей высказались в пользу того, что да, за последнее время ощущаем прилив тревоги. Ну и пятая строчка — это областная столица. Мы, кстати, провели соцопрос свой, такой небольшой, в рамках паблика «Комсомольской правды Самара». Обратились к читателям, спросили, вы стали больше нервничать в последний месяц? И не так давно, наверное, зимой, может быть, мы проводили подобного рода соцопрос, и там тоже заметили, что на тот момент уровень был меньше тревожности. Сейчас абсолютное большинство, 74% наших читателей, высказались, что да, я нервничаю больше. Естественно, возникает вопрос, можно ли человеку самому самостоятельно справиться с этим стрессом? Какие первые тревожные звоночки нужно уметь распознать для того, чтобы это все не переросло в какие-то более крупные проблемы со здоровьем, которые обязательно появятся, если вовремя вот этот момент, да, не снивелировать. В общем-то, поэтому мы ждем ваших комментариев.
Хорошо. Ну, я бы с такой, с оптимистической немножко новости начал, которая не совсем новость, но насчет того, что нервные клетки не восстанавливаются. В последние десятилетия, да, есть пара-тройка исследований, которые говорят, что в определенных условиях нервные клетки вполне себе, возможно, генез новых нейронов происходит, поэтому здесь все нормально. Но, с другой стороны, стрессовая ситуация у нас, конечно же, оказывает в целом негативное влияние на весь остальной организм, на желудочно-кишечный тракт, на сердечно-сосудистую систему, на все это. Вот. И здесь возникает сложный вопрос, как распознать, как бороться. Вот. А распознать вопрос на самом деле простой, потому что вам тревожно. Это чувство знакомо всем, и мы чувствуем, что мы становимся более рассеянными, мы чувствуем, что мы становимся более даже, может быть, какими-то такими бестолковыми, то есть у нас падает концентрация на той же самой работе, мы забываем какие-то вещи, это просто поведенческие какие-то. То есть давайте так, в норме человек должен это почувствовать, просто знает, он себя знает, он знает, когда он радуется, он знает, когда он грустит или когда сердится, и точно так же человек распознает, когда у него тревога. Другое дело, что у нас есть люди с так называемой алекситимией, это такое состояние, это не психиатрический диагноз, а некоторое состояние, когда человек плохо распознает свое внутреннее состояние. Такой человек плохо понимает, что у него внутри с эмоциональной точки зрения, и он скорее уже ориентируется на поведенческие факторы. То есть, типа, а что-то я в третий раз забываю свою шапку, да? А почему это я забываю? Потому что я беспокоюсь, что я буду кушать завтра. Вот, то есть, прежде всего, я хочу вот что сказать, что, понятно, что мы говорим про Вообще, если с занудной такой точки зрения подходить, то мы говорим про дистресс. То есть вот в свое время, там лет 70 назад, когда Ганс Селье придумал слово «стресс» и начал его исследовать, этот самый стресс.
И номинироваться на Нобелевскую премию.
Я не помню, что он там насчет Нобелевской премии, но, во всяком случае, он известный основополагатель.
Это в конце 70-х было еще, насколько мне известно. Ну, и он три стадии стресса выделял.
Говорит, да,
сначала тревога, потом адаптация, а потом уже истощение.
Потом уже истощение, да. И, конечно же, мы говорим про дистресс, то есть, у нас любая ситуация какая-то, которая вызывает у нас адаптацию, там, это про стрессовая ситуация. Вот если мы уже истощились, тогда уже наступает дистресс. Но для простоты все уже там, все обычные люди говорят стресс, мы все это под этим так и понимаем. Так вот, я про что? Что как с этим вопрос, типа, как с этим справляться, он... Почему я говорю, потому что он и простой, и сложный? Потому что, с одной стороны, простые методы просты, но они не очень работают, а сложные методы, они не очень доступны. Ну, то есть простые, например, методы это какие? Это, ну...
Отдохнуть.
Это
не пойти на работу.
Да. То есть базовые вещи – это заботиться о теле, тело всегда благодарно. То есть мы должны обеспечить... Еще один признак тревоги – недостаток сна. То есть мы должны в этой ситуации, в ситуации стресса, особенно когда пока скорее всем уже понятно, что это скорее надолго стрессовая ситуация, вряд ли все это вернется к предыдущей ситуации в течение полугода, например, даже. Да? То есть все не будет просто. И в этой ситуации вложение в себя – самое лучшее вложение. Начиная с простого сна, начиная с нормального режима питания, потому что с того же Ганса Селье, там он, когда он крысок там резал, у них оказывались изъязвления стенки желудка, да, то есть желудочно-кишечный тракт очень быстро реагирует. Обеспечить себе нормальную еду, обеспечить себе нормальный сон – это 50% удачи. Какие-то простые методы включают в себя прогулки. Слава богу, кончилась грязная зима, наступила такая сухая,
пыльная.
Ну, ладно, да.
А это тоже, возможно, кого-то в стресс вгоняет. О том, что сначала был снег не убирали, поскользнулся, упал, очнулся гипс, только от перелома вылечился, вышел на улицу, хотел ощутить свежий воздух весны, а тут вот пыль, а тут еще что-то, и машину поцарапал сосед, и пришел в магазин, а там чего-то на полке не нашел, чего хотелось. Вот это вот все.
И я как раз надеюсь, что мы сумеем говорить про то, почему... Ну, есть такая идея, базовая идея многих методов современной психотерапии насчет того, что важно не само событие, а наша реакция. Почему некоторые люди лучше адаптируются, почему некоторые люди хуже адаптируются. То есть вот мы сейчас говорим сон, еда, массаж, обнимашки с любимым человеком. Это все хорошо действует на всех. И недооцененный метод – это прогулки. Это длинные, спокойные или быстрые прогулки, как хотите. От 40 минут это работает. Это есть научные исследования про то, что это оказывается антидепрессивное противотревожное действие. Mm-hmm. Потому что организм впадает в такую, в привычную для себя. То есть мы, как формировавшиеся там в древних степях охотники десятками тысяч лет, мы ходили очень и очень много. Поэтому, в общем, типа, вот мы идем
там... генетическая память.
Генетическая память нам говорит, что все хорошо, мамонта мы добудем, и, в общем, там все будет нормально. Mm-hmm. А вот... Почему же мы все, то есть, вот, ну, я буду ссылаться в каких-то местах на своих клиентов, ну, на истории, не упоминая каких-то деталей
анонимно.
Специфичных, да, вот. Но я смотрю на то, как вот в этот период наступивший, как мои клиенты реагировали на все это. И очень было интересно, что стратегии реагирования, они сильно отличались. Более того, я бы вообще даже заявил такой вот принцип, что по большому счету, ну, точнее, это не то, что я заявил, это какая-то такая известная достаточно идея насчет того, что мы настолько себя хорошо чувствуем, насколько у нас хорошо и насколько у нас хорошие разнообразные стратегии реагирования на ситуацию. Мы с коллегами недавно обсуждали, что люди более невротичные, более тревожные или более депрессивные, они используют более ограниченный набор стратегий. Ну, давайте возьмем там самый максимум. В любой непонятной ситуации запей. Уйди в запой, да, mm-hmm. То есть, к сожалению, алкоголизм, как тяжелая болезнь, она, это, по большому счету, одна большая стратегия, которая заменяет человеку всю разнообразную жизнь, вот. А если у человека много разнообразных стратегий и удачных стратегий, то человек справляется хорошо. И вот как раз я надеюсь, что мы сегодня как раз поговорим про разные стратегии, вот как люди справляются. И, конечно же, если мы начали с того, что там заботиться о себе, тело, все такое, мне кажется, что важно здесь разделить та самая идея, то, на что мы можем влиять, на то, на чем мы не можем влиять. Если мы концентрируемся на том, на чем, что мы можем влиять, нам становится легче. Люди сейчас смотрят новостные сводки, смотрят курс доллара, пшеницы и всего остального, смотрят на политическую ситуацию, на зарубежную ситуацию. Они на это никак повлиять не могут, поэтому они болеют за ту или иную команду, там, кто куда там поиграет, и никак они на это повлиять не могут, это только увеличивает тревогу. Я не очень давно, где-то с полгода назад, обнаружил, что, ну, я как практикующий такой психолог-психотерапевт, интересуюсь новыми какими-то методами, и я где-то несколько месяцев назад обнаружил, что есть такая штука, как современный стоицизм. Я хотел бы сегодня уделить этому пару слов. Это очень интересная такая штука. То есть была философская, собственно, философия стоицизма, да, стоики, которые там были еще в Греции и в Риме. Вот. Замечательные дядьки, которых нам преподавали на вышке в совершенно скучных вариантах. Оказывается, это, короче, достаточно в настоящее время люди это нашли, выкопали и сделали из этого вполне себе рабочую, в большей степени психотерапевтическую стратегию. И это неплохо.
Все новое, хорошо забытое старое.
Да, в нашей
постмодернизм.
Абсолютно верно.
Супер. Об этом мы продолжим говорить после небольшой паузы в нашем эфире. Я напомню, сегодня мы беседуем с Антоном Мережко, психологом, психотерапевтом. И если вдруг у вас есть вопросы к моему гостю, обращайтесь, работает телефонная линия 379-39-39. Можно обозначить свои вопросы посредством мессенджера Viber.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Как уменьшить количество стресса в собственной жизни, прекратить себя накручивать и стать счастливым человеком? Обо всем об этом сегодня беседуем с психологом, психотерапевтом Антоном Мережко. И остановились мы на вопросах постмодернизма и стоицизма.
Да. Я какой-то немножко сегодня, может быть, тоже рассеянный и немножко скачу по темам. Я хочу напомнить, что я вначале говорил про то, что наше качество жизни зависит от количества и качества стратегий, которые у нас есть. Там адаптивные стратегии и неадаптивные стратегии. И вот одна из неадаптивных стратегий важная, это как раз в любой непонятной ситуации увеличивай контроль. Вот она проявляется как то, что мы как раз начинаем везде смотреть новости, которые нас не касаются, вникать во все. И как раз вот здесь вот эта философия стоицизма, которую сейчас адаптировали современные ребята, модерновый такой стоицизм, она как раз про эту тему говорит, что вот эта сфера контроля, делай, что должен, будь, что будет, да, то есть мы концентрируемся на том, на что мы можем контролировать, и это чисто биологически нас поддерживает, потому что мы, когда мы что-то контролируем, когда мы про это думаем, когда мы что-то в этой связи делаем, даже мы просто-напросто встали, убрали у себя на рабочем столе. Это известный принцип, чтобы начать работать, если не можешь разогнаться.
Говорят, если хочешь, чтобы в голове все по полочкам разложилось, приберись у себя там в шкафу, на столе.
Да. Это
порядок в такой жизни внешней, вот в этой в быту, он дарит покой,
да,
и порядок в голове.
И это прекрасный, на самом деле, пример, потому что мы порядок в голове плохо контролируем, а порядок на столе можем проконтролировать. И вот мы контролируем порядок на столе или в шкафчиках, мы убеждаемся, что мы победили беспорядок, у нас увеличивается уверенность, и у нас немножечко вот таким магическим способом увеличивается и порядок в голове. И точно так же, да, если мы заботимся в нынешней сложной ситуации о том, что мы можем контролировать, то, соответственно, у нас и увеличивается спокойствие, увеличивается расслабленность. И я бы даже рекомендовал, казалось бы, да, то есть я занимаюсь психотерапией, то есть, казалось бы, там, психотерапевтические методы, мы про них еще поговорим. Uh-huh. А я сейчас говорю про философию. Но вот это такая философия немножко с психотерапевтическим таким оттенком, и она... Я бы рекомендовал даже книжку Массимо Пельюччи «Как быть стоиком». Хорошая книжка, вводящая вот в курс дела, как там что устроено и как обретать спокойствие с помощью этой технологии практически. Вот. То есть если одна из вещей – это вот как раз избегать избыточного контроля. Понятно, вот я вначале тоже опять же сказал, что в чем проблема, что легко сейчас посоветовать, то есть вот те вещи, которые было легко посоветовать и легко сделать, я сказал, это на тему того, что, например, прогулки и сон, но даже это сложно сделать, потому что у нас есть куча уже тех самых неадаптивных стратегий, то есть мы, например, очень многие из моих клиентов ушли в работу. То есть они начали больше работать, и тем самым они отвлекаются от стресса. Это неоднозначная стратегия, потому что она, с одной стороны, она вроде бы действительно отвлекает, но в долгосрочке она не очень помогает, потому что человек про себя здесь забывает, переключается на какой-то внешний фокус, и в этом внешнем фокусе себя забыл, там что-то суетится, о себе не заботится.
А еще есть популярная стратегия «заедать стресс».
Заедать стресс,
а потом
да.
плакать о том, что, ой, я толстая, а скоро лето.
Да, совершенно верно. Это еще более...
Там, это не только женщин касается, конечно, мужчин, наверное, тоже.
Да. Ну, у мужчины начинают... У мужчин есть свой патентованный способ. Мужчины начинают выпивать, к сожалению. Вот. И это тоже краткосрочно неплохо, потому что алкоголь прямо здесь сейчас он расслабляет. А долгосрочно он депрессант, он увеличивает депрессивное настроение. И хуже всего... Вот та вещь, которую я не устану говорить, хотя вроде бы, типа, сейчас мы говорим про стресс, какая же тут антиалкогольная пропаганда, но тем не менее это важно, что человек, который использует алкоголь для того, чтобы справляться со стрессом, у него непонятно мне, то есть так как я не нейробиолог, да, ну, в общем-то, я и советовался с нейробиологами, они тоже не знают, отключается такая вот зона мозга, которая отвечает за... реально творческие стратегии. А сейчас ситуация реально сменилась, и нам в этой новой ситуации нужны новые стратегии. То есть наша внутренняя обезьяна, мы вообще, это вообще очень интересная вещь про адаптацию. То есть мы все время адаптируемся. Если, допустим, там, в прошлом году мы адаптировались под то, что какая пиццерия испортилась, а какая пиццерия не испортилась, это было для нас очень важно, и мы этим обменивались. Сейчас мы, особенно там месяц назад, адаптировались к тому, покупать там гречку или покупать сахар, там, да, сейчас мы заботимся о чем-то еще. Короче, время от нас требует реально новых стратегий, а если мы употребляем этот пресловутый алкоголь, тогда вот мы можем... Мы можем работать, мы выглядим как люди, мы, в общем, даже справляемся со своими типичными обязанностями, мы справляемся. А вот сделать что-то реально новое, что от нас требует ситуация, мы не можем. Я восхищаюсь, опять же, глядя на своих клиентов, я восхищаюсь, какой же человек адаптивное животное. То есть если себе не мешать, мы выживаем лучше, чем тараканы, лучше, чем... Ну, собственно, мы и видим, что, в общем-то, мы распространились везде. Мы очень здорово справляемся, если этому не мешать нашими же собственными мозгами.
Я предлагаю прямо сейчас обратиться к социологическому исследованию небольшому, которое мы сами провели на улицах города. Стрит-ток записали мы мнение самарцев на тему того, а как вообще можно справиться со стрессом и какие из этих способов, собственно, самарцы практикуют. Вот прямо сейчас спрашивал наш журналист, ощущаете ли вы, что стали более сильно тревожиться, что у вас стресс повысился? Все говорят, да, ощущаем. И вот ответы на вопрос, а как справляться, мы подготовили и сейчас послушаем. Я думаю, что это будет очень интересный материал для вас как специалиста.
Да.
Вы же любите, когда люди из народа рассказывают.
Живые люди,
люди, не просто какие-то там непонятные эфемерные сущности.
А я крестиком вышиваю. Вот уже лет уж точно 15 или 20 занимаюсь. Сейчас такая прелесть, и ниточки приложены. Уж картины какие есть, и все прочее.
Курение, алкоголь, тренировки в зале, досуг разный, рыбалка, хобби всякие, столярка. Ну, все, что приносит какой-то плод, то есть является частью созидательной деятельности, может помочь бороться со стрессом.
Ну, чаще всего выхожу с друзьями гулять или куда-то выезжаем.
Стресса вообще не бывает у меня.
Стараюсь не думать, с друзьями встречаюсь, расслабляюсь.
Когда бывает плохо, молитвы читаю, но меня вот это спасает. Ухаживаю за собой, еду готовлю, убираю квартиру, хожу гулять. А остальное все по сотовой связи с детьми, со внуками.
Сама себе говорю, на душе плохо, все, не знаешь, что делать. Поругались, все, идите в ванну. Зашли и мысленно, как будто вот душем, все смывает с вас плохое. И гадости все плохое, все ушло. Вышли на балкон, на небо, да, но там облако. Ну, облако это ваше такое нехорошее на душе, которое ложится. Все ушло, и небо снова голубое. Вот так и жить надо.
Вот этот мне способ особенно понравился. Переложить проблему на облако и отпустить. Хотелось бы, чтобы это почаще, наверное, получалось у самарцев, и тогда не будет такой статистики, о которой мы сегодня говорим. Я, кстати, хочу обратиться к нашим слушателям. Мы работаем в прямом эфире. Если вдруг у вас есть вопросы к моему гостю, психологу, психотерапевту Антону Мерешко, смело задавайте 379-3939 или можете на Вайбер нам написать. А можно также рассказать, как вы справляетесь со стрессом, потому что разброс, как мы видим, огромный. И крестиком можно вышивать, и пойти погулять с друзьями, куда-то уехать, освободить голову от всего вот этого.
Да, замечательно. Я всегда восхищаюсь нашим народом и собой, как это и нами, как части этого народа. Замечательные методы с некоторыми оговорками. Смотрите, давайте начнем, начнем с самых хороших. Я очень рад, что практически половина людей говорила о контакте с близкими людьми. Друзья, там, сотовая связь, все такое. Конечно же, я сам про это подзабыл. Спасибо, опять же, нашим слушателям, которые что про это дело сказали, как это называется, которых интервьюируют. В общем...
Респондент.
Респондент, да. Так вот, да, действительно... Осознать себя в контакте с близкими членами своей стаи – это, опять же, биологически полезно. Я почему-то тут уже второй или третий раз ссылаюсь на биологическую полезность. Это новая такая фишечка, ну, сравнительно новая, может быть, ей 10 или 15 лет современной психотерапии. Это контакт с биологическими какими-то науками. То есть мы сейчас не просто так размышляем об эго и суперэго, хотя это тоже интересные концепции, мы пытаемся найти подтверждение в биологии. И здесь действительно получается, вот у нас есть социальная необходимость, то есть у нас есть, как у стайных животных исходно, принадлежность, такая потребность в принадлежности к своей собственной команде, к своей собственной стае, которая нас понимает. И если мы с этой командой контактируем, выезжаем на шашлыки или что угодно еще, это всегда очень полезно. Вот. И вот это единственный момент, где тот самый алкоголь, как кусочек социального... Ну, можно было, конечно, хорошо, да, что мы выехали на шашлык, и вместо этого там обсуждаем там Баха и там Гайдна, да. Но, увы, ах, у нас в культуре там есть алкоголь, ну и Господь с ним, да. То есть вот это вот у нас как часть социальной культуры. Но основная здесь, конечно, идея в социальном контакте. Замечательная
тут
идея.
Антон, да. Я, простите, что перебиваю, молодой человек, который отвечал на этот вопрос, он уже сказал не только про алкоголь, да, он перечислил очень много других вещей, так что я думаю, это не самый такой...
Да, нет, я это самое, как это, я не... планирую сегодня не только ворчать про алкоголь, а вот. Он действительно замечательно перечислил. Курение, алкоголь, рыбалка, хобби, много-много, и в конце концов он очень хорошо...
Ну, какая рыбалка-то без вот...
Да. И в конце он хорошо сказал еще одну важную вещь. То, что дает результат, созидательная деятельность. Это очень важно, это тоже, опять же, про сферу контроля. То есть если мы что-то сделали, если мы выловили, поймали или что-то еще... Это нам дает ощущение, что мы контролируем свою собственную жизнь. Итого, созидательная деятельность, контакты с людьми, про заботу о теле мы говорили, молитва, да, то есть если у вас есть опора в религии, это тоже помогает. Не у всех, не все мы верующие, но те, у кого есть, почему, ну, в смысле, вы и сами лучше меня знаете, я в эту сферу не лезу в сферу верований, но это поддерживает людей.
О том, как еще можно поддержать себя и близких в трудные моменты, когда вы находитесь в стрессе, ощущаете тревогу, обо всем об этом мы продолжим говорить в следующей части нашей программы с Антоном Мерешко, психологом, психотерапевтом.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Тема дня сегодня такова. Самара вошла в топ-5 самых тревожных городов России. И мы пытаемся вместе с психологом, психотерапевтом Антоном Мерешко выяснить, можно ли чем-то помочь жителям областной столицы и нашего региона в целом. Мы остановились на том, что разные жители Самары по-разному пытаются справиться с тем, что на них наваливается в плане вот этой эмоциональной нагрузки. И кто-то говорит, что надо крестиком вышивать, кто-то говорит, что надо в душ сходить, а кто-то предпочитает готовить какие-нибудь вкусняшки.
Да. И здесь, конечно, да, спасибо за упоминание про крестик, я прочесть про нее забыл. Замечательная, конечно, методика, если она вам подходит, потому что это одновременно и про созидательную деятельность, что у нас есть
и про мелкую моторику.
и про мелкую моторику, и про то, что сейчас бы такие психотерапевты назвали бы это, что это медитация, по большому счету. Сейчас очень модная тема таких современных видов медитации. То есть мы потихонечку сидим, это нас успокаивает. Темп. Очень важная тема отдельно, про которую можно говорить еще там час и полтора, это на тему темпа. Нас и цивилизация разгоняет, и культура разгоняет, и стресс дополнительно разгоняет. Очень важное умение остановиться, просто сесть. Недавно буквально с клиентом говорили, зашла ему эта техника. Я говорю, к сожалению, опять же, да, вот я сейчас накидываю какие-то разные техники, мы опираемся на техники, которые нам подсказали слушатели. Uh-huh. Конечно же, не все из этого вам подойдет. Но замечательная совершенно история – это медитация на неподвижность. Вы просто-напросто, несколько, особенно те, это подойдет тем, кто страдает скорее не от депрессивных проявлений, а от тревожных проявлений, кто за собой знает ускорение такое. Это несколько раз в день, можно даже завести себе таймеров раз в 2 часа, и на минуту сидеть абсолютно неподвижно. Да, вас будет изнутри разрывать, вас будет изнутри там хотеться прям сразу что-то сделать, срочно побежать в туалет куда-то еще.
Мне кажется, для перфекционистов это не подходит. Да, то есть им всегда нужно делать так, чтобы любая минута, она была полезной.
Да, да, вот здесь вот это как раз именно потому, что не подходит, это их слабое место для всех этих трудоголиков.
Именно им в первую очередь.
Именно им в первую очередь полезно, потому что это, конечно, дефект такой. Да, и вот они через силу, они себя тормозят и говорят, стоп, минута ничего не решает, я сижу. Основной прикол этого упражнения в том, что мы сидим абсолютно неподвижно. И мы пробуем сами ощутить эту неподвижность. Через некоторое время мы ощущаем, что наш организм, который нас постоянно... Точнее, это психика, конечно, не организм, который нас разгоняет, он начинает нас тормозить. А вот крестик здесь, он, конечно, помогает, потому что если ты будешь торопиться, ты себе все пальцы исколешь, поэтому спасибо здесь этой методике. Она вынужденно приучает нас к усидчивости. Вот, поэтому это хорошо. Но я, конечно, не могу согласиться со всеми. Давайте так, я про это говорил, про замечательные техники, а сейчас я скажу про неоднозначную стратегию.
Поругаем это тех, вот на тему... кто неправильно со
стрессом
борется. Давайте так,
неоднозначная. Вот стараюсь не думать. Конечно, если у вас это получается, то это хорошо. Но, как правило, вообще человек не может контролировать такие вещи. Вот мы до этого говорили про стоическую вот эту вот идею, про то, что что-то мы контролируем, что-то мы не контролируем. А есть еще одна такая забавная психотерапевтическая методика. Ее автор, мой тезка Антон Бурно, называется «Терапия пустого усилия». Я стараюсь, чтобы не только у нас какой-то немножко такой развлекательно-поучительный компонент в нашем этом. Вот я сейчас посоветовал одну книжку «Как быть стоиком», сейчас посоветую еще одну книжку. В общем, чтение разных книжек, оно тоже само по себе успокаивает и отвлекает нас.
А если это еще и...
Техники
психотерапевтические,
да,
то тогда...
Так вот, что говорит Антон Бурно? Он говорит, что мы контролируем. Я немножко сейчас перевру, потому что я читал там лет 7 назад, но как я ее сейчас помню. И, в общем-то, как она есть.
Интерпретирую.
Да, спасибо. Мы контролируем, в общем-то, из всего вообще. Мы контролируем только движение крупных мышц своих, и мы контролируем немножечко внимание. Все. У человека есть какая-то иллюзия, что он контролирует мысли. Мы не контролируем мысли, они к нам приходят. Есть формулировка, ко мне пришла мысль. Она пришла, потом ушла. Да? Даже вот сейчас в беседе, типа, я ловлюсь, оба-на, мысль ушла. У нас нету контроля. Мы не можем контролировать эмоции. Мы разозлились. Да, единственное, там, может быть, мы можем создать в себе гнев. Ну, можем. А вот, например, создать в себе... Мы можем, давай так, мы можем загрустить, но мы же не можем просто так создать себе грусть. Нам нужно вспомнить, как у нас в 3 года умер любимый хомяк, и это значит, что мы что, мы внимание
значит,
направили.
Чувство вины за вот это,
да,
событие.
Да, но это, мы это делаем чем? Мы это делаем не непосредственно, мы это делаем вниманием. Мы внимание направляем куда-то на нашу память, да, на то, что было там, и мы загрустили. Так вот, в общем, есть идея в чем? Что вот стараюсь не думать, это невозможная задача, и она нас напрягает. То есть, когда мы пытаемся сделать, что мы не в силах, вот это, опять же, у нас все крутится вокруг того, что мы контролируем. Мое сегодняшнее послание Вселенной моим слушателям, то, что перестаньте контролировать то, что вы не можете контролировать. Мы мало чего контролируем. Так вот, если мы вместо того, чтобы стараюсь не думать, мы, наоборот, принимаем, что к нам приходят разные мысли, и это... Еще одна тоже модная современная такая движуха в психотерапии – это так называемый ACT. Это терапия принятия ответственности. Я бы рекомендовал книжку, которую, может быть, даже я уже и здесь, в этой студии, ее рекомендовал, не устану. Называется «Ловушка счастья». Она где-то есть и в печатном, и в электронном виде, ее найти легко. Она много говорит о принципах Причем, то есть, эта книжка именно для простых людей, для обычных людей, самопомощь.
Для неспециалистов, а именно да, как да, такая настольная да. книга для тех, кто устал на работе от стресса.
Да, и на работе, и в любых кризисах, типа вот нынешнего, все остальное. То есть, вот борьба с депрессией и тревогой — это основные мишени нашей нынешней как бы, цивилизации, нашей нынешней психотерапии. Угу. И так вот, он говорит про то, что, ну, не только он, а целиком ЭКТ, говорит о том, что да, у нас есть мысли, эти мысли к нам приходят, и они тревожные могут быть, и могут быть депрессивные, но мы не обязаны их слушаться. Мы можем их воспринимать как некоторый такой телевизор, который в углу показывает нам фильм ужасов. И мы, конечно, можем туда засесть и начать
погрузиться
смотреть.
Погрузиться с головой, да. А можем проигнорировать.
Но, как правило, мозги нам показывают один и тот же фильм ужасов по 20-му разу. И мы каждый раз в первый uh-huh. класс, мы опять смотрим одно и то же, нам каждый раз не надоедает. И если мы осознаем, что это нам не полезно, вот. И мы можем, то есть, например, мы же в реальности-то можем, если мы, например, собираемся куда-то на работу, мы отрываемся от этого телека и идем уже собираться. И здесь точно так же. Идея про то, что мысли нам будут говорить, они будут, то есть наш мозг нам подсказывает, он для этого приспособлен, чтобы нас настораживать, пугать. У него биологическая цель. Это вообще вся такая идея насчет того, что у природы нет задачи сделать нас счастливыми. У природы есть задача нас как вид адаптировать. Даже если ты индивидуально помрешь, если вид выживет, это хорошо. Так вот. И поэтому мозг предназначен для того, чтобы нас всяким разным способом намекать нам, в том числе неприятными способами. Он подключает эмоциональную сферу, он включает там кору надпоечников, адреналин, норадреналин, всякое такое. Он говорит, все, случается страшное, дальше будет еще хуже, суетись. Может быть, ты от этого выиграешь и выживешь, может быть, не выживешь. Но, в общем, ценой эмоционального дискомфорта он увеличивает нашу выживаемость.
И адаптивность.
И адаптивность. Если, но он перебарщивает, опять же, потому что он не был готов в мозги. Мы живем в ситуации насыщенной групповой цивилизации, только, условно говоря, 2-3 тысячи лет, и то до этого это все равно были племенами бегали. Последние 200 лет мы живем в городах, не больше. Организм к этому еще не приспособился. И поэтому вот этот вот телевизор, который в углу, он над нами имеет избыточную власть, и мы вполне можем воспринимать это то, что вместо того, чтобы стараюсь не думать, это почти то же самое, но немножко сбоку, вид сбоку. Мы говорим, да, окей, я тревожусь, это нормально. Любой бы на моем месте тревожился, и мы смотрим вокруг, и мы видим, что люди действительно тревожатся.
Да, 69% функционал.
Да, 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 да. И это как раз очень позитивный на самом деле, что когда мы смотрим, что 2/3 людей тревожатся, я уж и всяко не хуже.
Когда нет противопоставления себя и других, да?
Да,
то есть это такой конформизм. То, что я тревожусь, он тревожится,
да.
И это механизм выживания.
Психотерапевты придумали, да, придумали хороший даже термин нормализация. Это когда мы говорим клиенту, что все нормально, все бы в этой ситуации описались бы от страха, все нормально. Вот. И человеку становится спокойнее, потому что ему его не давит то, что он отличается от других. Uh-huh. Это огромное такое, его не давит стыд, его не давит вина. Нас очень сильно давит вина. И, например, даже когда мы не закупили условную гречку, а гречка, предположим, везде, хотя я вроде бы, ну, это условная гречка, слава богу, проблем-то вроде нету.
Виртуальная.
Так вот, да, виртуальная гречка. Если мы не закупили виртуальные гречки там или биткоинов, а они внезапно там типа пропали, то нас беспокоит не только то, что она пропала, и не столько то, а, простите меня, что мы оказываемся в глазах окружающей нашей виртуальной стаи, простите меня за это слово, немножко лохами, простите меня за такое вот. А как с этим быть? Нам нужно понять, что мы не хотели. То есть вот это тоже, опять же, стоическая такая идея, что мы нормально делали. Мы делали, исходя из той информации, которая у нас была. Это еще одна неадаптивная стратегия из нынешнего времени смотреть на себя прошлого и ругать себя глупого прошлого за то, что он такой был идиот и не...
Подсуетился.
Не подсуетился, да.
Это как сожалеть вообще о прошлом.
Да.
Или грустить о будущем, которое еще не случилось.
Да,
то
совершенно
глобально
верно. Вот то самое житие здесь и сейчас. К сожалению, это все очень сложно. То есть вот то, что я говорю там про принятие и про то, чтобы не слушать вот этот вот телевизор, это неплохо. Я очень рад, что если, например, там 3% из тех людей, которые нас сейчас слушают, попробуют, в смысле, это применит, и оно у них зайдет. Но, как правило, у нас есть все-таки воспитание. Если у нас есть тревожная мама, тревожный папа, то, конечно же, мы вряд ли вырастем расслабленными. Это огромная инерция, и за это тоже мы себя должны простить. Я, по большому счету, вот видите, к концу разговора как-то скатываюсь к такой идее максимального всепрощения. Ну, а это, в общем-то, ну и мы, наверное, ну вот лично, ну и не только
это
мой,
ваше
моих
кредо,
коллег.
Мне кажется,
да,
в плане работы.
Хорошее отношение к себе. Да. Сейчас. Питерсон, правильно, канадский психолог, он говорил очень хорошую штуку насчет того, что относитесь к себе так, как бы вы относились к своему лучшему другу, к своему хорошему другу. Если бы он начал при вас употреблять там две пачки этого самого сигарет, вы бы его отговорили или нет? Но скорее бы отговаривали. А мы к себе относимся зачастую как к лошади, которую не жалко, которую сейчас мы загоним, а потом откуда-то возьмем другую, а другую неоткуда взять.
Об этом и обо всем другом мы продолжим говорить в следующей части нашей программы. Я напомню, сегодня обсуждаем тему стресса с Антоном Мерешко, психологом, психотерапевтом. Никуда не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Как можно справиться со стрессом и что в этом может помочь самарцам? Обо всем об этом говорим сегодня с Антоном Мерешко, психологом-психотерапевтом. Мы уже прокомментировали тут разные способы, разные стратегии, да, того, как могут люди себя повести. И у меня, кстати, вопрос такой созрел. Вы сегодня в течение программы говорите о том, что нужно держать под контролем то, что ты можешь себе позволить держать под контролем. Да? И мы вот в качестве примера говорили про стол. Мы разобрали на столе, вот это как бы контроль, который мы себе можем позволить. Не надо на себя взваливать.
Да, избыточную там... ответственность, да, да, гиперответственность.
А также мы говорим о том, что нужно перестать контролировать. Да? Вот. И в этой связи следующий вопрос. Есть такое популярное выражение, оно уже на просторах интернета мемом стало. Отпустить ситуацию. И вот когда человек находится в стрессе, как-то очень ярко проявляет свои негативные эмоции в рамках семьи или на работе, неважно, какую ситуацию мы возьмем, или просто покупатель в магазине может встать там и кричать на продавщицу, да? То есть вот что ему надо сделать? Вот это отпустить ситуацию, это вообще рабочая история или это какая-то, простите, шляпа?
Описание мне не нравится, потому что это вот то же самое, что типа стараюсь не думать. Как правило, здесь нужно разобрать. Ну, то есть, давайте так. Просто так невозможно отпустить ситуацию, потому что мозги нам затем, они зачем-то нас зацепляют. Допустим, если нас как-то нахамил на нас продавец, и мы вышли и полчаса еще идем по улице и думаем, как бы мы ответили, да. Мы не можем ее просто отпустить, потому что мозг нам говорит, тебя унизили. Вот.
А ты ничего не сказал,
слабак. Да, да. И поэтому здесь, конечно же, просто так это сказать мозгу, заткнись, типа, это не решает проблему. Ну, то есть, да, мы можем вот прибегнуть к тому, что мы его можем не слушать и сказать, ну, вот как к этому, как к телевизору в углу. Но вообще самое такое true, как тоже говорят часто, решение, это про то, что мы по-хорошему должны понимать, почему нам так важна тема. То есть мы какую-то часть своего мозга, как правило, мы здесь понимаем, что, типа, ничего страшного не происходит. Просто эта тетенька-продавщица, она на работе ужасно замучена, а на нее орут, она на всех орет. Здесь не происходит ничего персонально направлено. А какая-то наша обиженная... И не сейчас обиженная, а за это додолго до этого обиженная наша часть, она переживает и говорит, ага, ага, вот, вот это опять происходит то же самое, как и в третьем классе. То есть это, конечно, травматическое, это ретравматизация. В каких-то сложных случаях, конечно же, да, здесь тут типа все и психологи, и психотерапевты, они рады вам помочь в этой ситуации. Да, кстати...
Докопаться до того, как оно устроено. Мы говорили, да, про нулевого пациента, а это здесь тоже надо докопаться, да, до своего, и вот после этого внутреннего
пациента. То есть, по большому счету, у нас получилось такое, такое травматическое научение. То есть нас внезапно научило, что мир полон унижающих нас людей, и за этим нужно внимательно следить. И мозги, как его 20 лет назад научили, так они и следят. А сейчас мы можем разобраться и сказать тому себе маленькому. Но это скорее понятно, что это не для самопомощи, а для профессиональной работы. Мы можем сказать самому себе маленькому, что типа, родной, все нормально. Да, тогда тебя обидели, но ты не был ни в чем виноват. Тебе не в чем себя винить и стыдить. Ты хороший, ты нормальный. Ты не нашел поддержки у... сверстников, к сожалению, тебя не поддержали родители, но сейчас я взрослый, я есть рядом с тобой, я тебя поддержу. Вот. И поэтому вот мы сейчас плавно двигаемся к какому-то завершению и, подводя какие-то итоги, пытаясь так, чтобы это запомнилось, так, чтобы это вот на какую-то, из какой-то точки росло. Вот я лишний раз повторяю, хорошее отношение к себе, оно реализуется во многом. Мы вначале говорили про хорошее отношение к своему телу. Обеспечить сон, еду, чтобы еще очень важно, чтобы нас не излишне не эксплуатировали, вот то, что мы тут между в этот промежуток двухминутный говорили про защиту своих границ, не позволять в ситуации стресса, чтобы на вас ездили. хорошее отношение к своему телу, хорошее отношение к своей психике. Это милосердное, это прощение себя, это недопущение критики. Недопущение критики, самокритики в свой адрес. Есть тоже еще одна замечательная книжка. Сейчас мы ограничены вот этим часом, и я поэтому ссылаюсь на какие-то книгокомпрессированный источник человеческих знаний. Я напомню, что я сегодня ссылался на книжку «Как быть стоиком». Я сегодня ссылался на книжку «Ловушка счастья». И сейчас я упомяну третью книжку, которая мне очень нравится, которую я рекомендую клиентам, называется «Радикальное принятие». Автор ее Тара Брах. Она чуть-чуть немножечко таким с буддийским оттенком, но там какой-то особой религиозности нет. Это светская такая книжка совершенно. Вот. Она такая прям как бальзам для души. То есть она очень хорошо говорит про то, что относись к себе хорошо, ты хороший. Она говорит про так называемые транснеполноценности, про то, что мы способны вот закручиваться. Вот как мы вышли из этого магазина и идем, мы же себя грызем. Вот как вот это останавливать, там написано очень хорошо. Ее можно читать по 5 страниц перед сном и... Некоторых будет от этой книжки корчить, потому что она покажется им слишком какой-то слюнтяйской. И это, как правило, означает, что у вас настолько жесткое отношение к себе, что вы даже вот такую маленькую тепленькую частичку в себя не пропускаете. Вот все вот это растет. То есть если вы знаете, и как я перед перерывом сказал, что относиться к себе, как относиться к своему хорошему другу. Если вы все это знаете, и если вы, точнее, если вы практикуете вот эту основную идею. Я должен себя к себе хорошо относиться. Я не говорю, я должен себя любить. Что такое любовь, не очень понятно. А вот хорошо относиться, это очень понятно. Мы же вот, ну, увидели мы собачку, да, если у нас нет внутри какой-то жестокости, там, ну, если она, там, из нее не прыгают блохи, мы подойдем на нее, хотя бы мы на нее приветливо посмотрим, да. Хорошее отношение как к своему собственному хорошему другу.
Антон, у меня такой вопрос. Я немножечко утаила информацию в начале программы. Дело в том, что не только у нас самарцы больше в стрессе пребывают, но и больше обращаются за помощью к специалистам, то есть к психологам, к психотерапевтам, то есть пытаются решить свои проблемы. Как правило, это все-таки люди до 30 лет, такие, которые готовы к тому, чтобы обратиться куда-либо за помощью. И вот с февраля по март количество подобных обращений в Самаре увеличилось аж на 23%. Для сравнения, в предыдущие отчетные, скажем так, периоды там всего прирост был около 3%. То есть, а здесь сразу на 23%. В какой момент человеку все-таки лучше обратиться к психотерапевту? То есть, когда вот понятно, что все индивидуально, но, может быть, есть какая-то общая такая шкала мер, когда вот за этой гранью уже все, какая-то точка невозврата.
Вот смотрите, вот я как раз бы хотел, чтобы вот это вот, типа вот, когда уже есть точка невозврата, то есть мы обращаемся только, когда уже нога наполовину отвалилась. Нет. Сейчас, слава богу, есть такое модное слово «стигматизация», то есть сейчас обратиться к психотерапевту или даже, упаси, типа, к психиатру, уже не очень зазорно среди молодого поколения, даже модно, но старшее поколение тоже проникается. Я бы здесь как раз наоборот говорил, что если вы ощущаете, что, вот говоря молодежным языком, опять же, не вывозите вот это модное слово, да, то имеет смысл, смотрите как, хорошим правилом вообще любого психотерапевта он не заманивает. Он, ну, хорошо, психотерапевта хватает клиентов, у него нету задачи вас развести на курс терапии длиной в полгода. Вы вполне можете рассчитывать на так называемые первичные встречи. На этой первичной встрече вы можете рассказать свою проблему. Неважно, к кому вы придете, вы можете прийти к психиатру, и он может перенаправить вас, то есть он может вам что-то вкусненькое выписать и перенаправить к психотерапевту. Или вы можете прийти к врачу-психотерапевту, или вы можете прийти к психологу, не очень принципиально, и, условно говоря, более-менее квалифицированный специалист перенаправит вас или скажет, что, дорогой, ступай, ну, точнее, ступайте, пожалуйста, расслабьтесь, у вас все хорошо. Вот здесь и вот здесь обратите на это внимание. То есть здесь не считайте, что, типа, нужно терпеть до последнего, а потом сдался врачам-палачам, и ты пропал в этой всей терапии. Это нормально, если вы пришли, посоветовались и ушли. И я говорю, у вас... Если
и продолжения никакого не последовало.
Да, если вы истории. Чувствуете, что вас запугивают... Я скорее сейчас хочу полслова сказать про обращение, правильное обращение с психотерапевтом, да. Врачом-психотерапевтом и психологом, да, потому что они зачастую, например... То есть у нас есть два пути. То есть у нас есть образование психфаки, и у нас есть, соответственно, медицинские институты, которые готовят врачей-психотерапевтов. Но, как правило, в результате, то есть потом, после выхода, эти люди готовятся дополнительно, например, в когнитивно-поведенческой терапии, вот от той терапии, про которую я сегодня сегодня говорил, терапия принятия ответственности. И так вот, если вот эти люди, то есть вы к ним приходите, они вас не должны пугать и заманивать. Если они это делают, это неквалифицированные
ребята. Уходите от них.
Уходите от них. Прямо сразу бегите.
К Антону Мережко, который вам расскажет, как справляться со стрессом.
Нет, не обязательно. К счастью. Сейчас у нас много по Самаре, в том числе. У нас много хороших ребят, хороших девчонок, хороших специалистов. Помните о том, что есть вариант онлайн. Кому-то это не подходит, а для кого-то это хорошо. То есть как раз здесь я на то, чтобы не то, что вот ждать до последнего, а если вы чувствуете, что что-то плохо, ну, сходите, посоветуйтесь.
Вот этот телевизор, который в углу.
Он начинает очень громко орать. Да. Сходите, посоветуйтесь. Иногда одной встречи бывает достаточно. Не всегда, далеко не всегда, но во всяком случае это бывает хороший вариант. И помните, конечно, что и таблеток тоже бояться не нужно, но для этого лучше приглашать психиатра, который расскажет вам, какое вкусное сейчас фармакологическое лечение.
У нас вот не так, как-то так много времени осталось до конца программы. Я думаю, надо как-то, как вы говорите, инвентаризовать наши идеи сегодняшние.
Я думаю, что у меня случился фальшфиниш, потому что я это уже сделал 4 минуты назад вот с этим хорошим отношением к себе. Про что я здесь забыл еще? То есть,
Наверное, бонус.
Ну, в смысле, я его уже говорил, но я сейчас его еще раз акцентирую. Прощение. То есть, если вы ощущаете, что вы что-то не так, не допускайте самокритики. Самокритика нас никогда никуда не двигает. Тренируйтесь в том, чтобы формулировать себе не то, что, блин, зачем я вчера там не спал до 3 часов ночи и играл в какую-то дурацкую игрушку. Нужно сказать себе вместо этого. Да, мне вчера было тяжело, я захотел себе побольше времени, и я сегодня не выспался, но я буду действовать дальше так, чтобы мне было хорошо. Я буду заботиться о себе.
Потому что я молодец.
Да, это самое важное.
И нужно любить себя. Спасибо огромное. Психолог-психотерапевт Антон Мережко был сегодня у меня в гостях. У микрофона в студии была Марина Магвай. Я желаю вам хорошего настроения. Берегите себя, будьте здоровы. И до новых встреч в эфире.